вечер с радио «Крым Реалии».
В эфире радио «Крым Реалии» снова традиционно «Крымский вечер». Это проводят с вами Катерина Некреча, мой коллега Стас Дощицын. И сегодня в выпуске вы узнаете о таком.
ФСБ России заявила о содержании в Крыму агента СБУ.
Адвокат Ладин посетил своего подзащитного, крымско-татарского активиста Бекирова, в больнице.
В Москве суд оставил под арестом вице-премьера Крыма Нахлупина.
Почему деньги, выделенные правительством украинским на обустройство КПВВ на админгранице с Крымом, не успели освоить в прошлом году? Кто виноват и каков прогноз и развитие ситуации, об этом будем говорить сегодня, буквально через 15 минут, и в нашей студии будет первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи.
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте.
Ну и святая святых для радио – это номер телефона, бесплатный для жителей Крыма. Вы можете позвонить к нам в эфир, поделиться своими мнением, своими комментариями, своими новостями, какими-то, может быть, проблемами, с которыми вы столкнулись в Крыму в той или иной сфере. Для этого мы открыты, абсолютно открыты для диалога. 8 800 10 06 926, также номер телефона для жителей на материковой Украины. Запишите его себе и запомните, возможно, 044-490-31-18. Мы начинаем наш эфир.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начинаем наш эфир с главных новостей и важных событий и заявлений.
Новость дня.
ФСБ утверждает, что задержала работавшего в Крыму агента СБУ. По сообщению пресс-службы ФСБ России, в Крыму был задержан якобы агент СБУ, гражданин Украины. Называется его имя Леонид Коплун. После задержания его, цитирую, «выдворили за пределы России, поскольку он не успел совершить преступное деяние». Конец цитаты. Как заверяют российские силовики, украинец занимался пассажирскими перевозками по маршруту Киев-Симферополь-Севастополь. При прохождении пограничного контроля в пункте пропуска Каланчак, админграница между Херсонской областью и Крымом, его якобы завербовал сотрудник СБУ.
По версии ФСБ России, Коплуну было поручено собрать и передать украинской спецслужбе информацию о дислокации российских воинских частей, передвижениях военной техники на территории Крыма, а также численном составе сотрудников пограничных органов, проходящих службу в пункте пропуска Армянск. В службе безопасности Украины опровергли такие заявления ФСБ о задержании якобы работавшего в Крыму агента СБУ, назвав это, цитирую, очередными фейковыми фантазиями России. Конец цитаты. Ну и также то, в чем обвиняет ФСБ этого человека, да, якобы обвиняют в таких вот злодеяниях. А если же он занимался пассажирскими перевозками из Киева в Крым, в любую точку Крыма, то на самом деле тут возникает вопрос, действительно ли он мог совершать вот такие вот злодеяния, которые ему приписывает ФСБ. Почему? Потому что кто пользовался услугами перевозчиков, автомобильных, вот этих автобусных перевозчиков с материковой Украины, вот Стас Дощицын не пользовался, но я лично пользовалась, да, и знаю, конечно, ну там многим. Вы можете, кстати, если у вас был другой опыт, сообщить об этом, то из Киева вас везет автобус до админграницы, а там, проходя админграницу, украинский пункт пропуска и российский, вы пересаживаетесь на другой транспорт. Это все в стоимости одного билета, но, тем не менее, там другие уже автобусные автономера, российские номера, да, другой водитель и абсолютно другой маршрут. Ну, это важно понимать, если вы действительно сталкивались с автоперевозками, которые вот напрямую из Киева в Крым везут одним автобусом, это один водитель.
Получается, ну, водитель должен был вместе с пассажирами идти пешком.
Да, ну то и как это с автомобилем происходит. В общем, если у вас был какой-то другой опыт, это просто первая мысль, которая возникла у меня, когда я увидела эту новость, но к другим новостям.
Новость дня.
Адвокат посетил крымско-татарского активиста Бекирова в больнице. Обвиняемого в Крыму в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки активиста Эдема Бекирова поместили в отделение эндокринологии больницы имени Семашко в Симферополе. Там его посетил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Алексей Ладин. Он отметил, что состояние Бекирова плохое, но стабильное. У него проблемы с давлением и ногой. Страдает от судорог. Сказал, что не спал почти всю ночь.
Ему назначен лечащий врач-эндокринолог. Насколько мне пояснил ДМГА, ему отняли таблетки и назначили инсулин, инъекции. Сегодня же должен его осмотреть врач-кардиолог и врач-пульмонолог, после чего ему будет назначено комплексное лечение. Ну, то есть в соответствии с рекомендациями всех вот этих основных врачей.
Защитник ожидает, что медосвидетельствование даст неоспоримое основание для изменения меры пресечения Бекирова на домашний арест. Напомним, что житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими силовиками на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в Симферополе. Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал Бекирова на 2 месяца.
Новости.
В Москве суд оставил под арестом вице-премьера Крыма Нахлупина. Московский городской суд подтвердил законность продления ареста замглавы подконтрольного Кремлю правительства Крыма Виталия Нахлупина, сообщают российские СМИ. Как известно, Нахлупина задержали 17 октября 2018 года в Москве. Ему предъявлено обвинение по статье 290, часть 6 Уголовного кодекса России «Получение взятки в особо крупном размере».
Нахлупин является заместителем председателя правительства Крыма с января 2016 года. До этого, с 2010 года, он возглавлял комитет Крымского парламента по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике. Он курировал исполнение Российской федеральной целевой программы развития Крыма. Вот прокуратура Автономной Республики Крым требует экстрадиции Нахлупина из России в Украине. Его обвиняют в государственной измене.
Тема дня.
В Киеве сегодня обсуждали милитаризацию и нарушение прав человека в Крыму. Это было на конференции, посвященной аннексии полуострова. Вот там председатель Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины Рифат Чубаров рассказал, в каких реалиях, по его мнению, сегодня находится Крымский полуостров.
Кожний день засоби масової інформації, вони просто наповнені інформаціями про ситуацію в тимчасово окупованому Криму. Можемо говорити про постійні репресії, гоніння. Це сіра така зона, економічний занепад, територія страху, військовий плацдарм Росії на південному фланзі НАТО.
Продолжая тему милитаризации Крыма России, другой спикер, глава наблюдательного совета Украинской общественной организации «Майдан иностранных дел», главный редактор информационного агентства Black Sea News Андрей Клименко отметил, что через 2-3 года контингент российских войск на полуострове может достигнуть цифры в 100 тысяч человек.
На сьогоднішній день Крим за своїми параметрами, які ми оспорюємо військової розвідки досі, бо вони вважають, що там 31 тисяча військовослужбовців, ми вважаємо, що їх майже вдвічі більше. Ми ще рік тому сказали, що їх за 60, а ще років через 2-3 їх буде під 100 тисяч.
А вот заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чигоз считает, что, например, ситуация с захваченными ФСБ у берегов Крыма украинскими моряками консолидирует граждан Украины.
С моряками, с нашими военнопленными, на мой взгляд, она показала одну такую четкую особенность, что практически уже приближается 5 лет оккупации, а сопротивление не ослаб. Наоборот, наши граждане консолидируются, становятся все более такой тяжелой ношей для России.
Напомню, 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили 3 плавсредства ВМС Украины – катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны-Капу», а также их экипажи. Действия России в районе Керченского пролива критикуют в ряде европейских стран и США. В НАТО заявили, что внимательно следят за развитием событий в Керченском проливе и призвали к сдержанности и деэскалации напряжения.
Крым в центре внимания.
Керчь, Крымский Титан и Херсонес Таврический могут пострадать из-за поднятия уровня моря и изменения климата. Согласно отчету украинской общественной организации «Экодия» и украинских ученых, до 2100 года в зоне затопления в связи с поднятием уровня моря, вызванным изменениями климата, могут оказаться город Керчь, завод «Крымский Титан», а также музей-заповедник Херсонес Таврический.
По результатам исследований, от затопления, обозначенных на карте территории Украины, могут пострадать 75 тысяч человек, в том числе и в Северном Крыму. В зоне риска 660 экологически небезопасных объектов, например, «Азовсталь» в Мариуполе или отстойники завода «Крымский Титан» вблизи Армянска. Херсонес Таврический оказался в числе объектов культурного наследия, которые могут пострадать, согласно расчетам украинских ученых.
Новости.
Ну а далее новости футбола. Это не частая рубрика нашего эфира, но как-то потому, что крымский футбол, это, знаете, вопрос такой риторический, да, но он на самом деле... мы следим за этой темой, конечно, когда есть информационный какой-то повод для этого, да, но вот сегодня новость такая. Экс-арбитры украинской премьер-лиги обучают футбольных судей в Крыму. Бывшие арбитры украинской премьер-лиги по футболу, а ныне действующие арбитры Крымского футбольного союза Анатолий Жабченко и Юрий Вакс провели в Симферополе первое занятие по курсу подготовки футбольных судей, которые посетили 40 человек. И вот по информации Крымского футбольного союза, обучение продлится 4 месяца.
Как сообщалось, летом 2017 года Юрий Вакс направил в Федерацию футбола Украины письмо, где сообщил, что прекращает сотрудничество с организацией. 15 сентября того же года Украинская футбольная федерация прекратила сотрудничество с Жабченко. Многострадальный крымский футбол. Еще не так давно футбольные клубы «Таврия» и «Севастополь» выступали в высшей лиге украинского футбола, а сейчас образованные после аннексии Крыма одноименные клубы довольствуются региональной лигой. Не стоит забывать и о возрожденном на материковой Украине клубе «Таврия», который на сегодняшний день продолжает борьбу во второй лиге чемпионата Украины.
Ну а вот в нашем эфире, если вы хотите принять участие, дорогие наши слушатели, зрители, я только напомню номер телефона 8 800 10 06 926, если вы хотите добавить что-то, не знаю, о затоплении, которое грозит через много десятков лет. Ну, вроде как и немного такое дело. Но если вы хотите что-то сказать по поводу крымского футбола, например, да, или по главной теме нашей программы, напомню, что сегодня уже буквально через несколько минут в этой студии будет украинский чиновник Юсуф Куркчей. Мы будем говорить об устройстве админ границы между материковой Украиной и Крымом, да. Если у вас есть вопросы, звоните, задавайте их. Ну, а пока что я только вижу, что к нам намекают, в общем, просят бы устроиться на работу, спрашиваться, какая зарплата в день. Я только поняла, 1000 рублей? 1000 рублей в день вы хотите? Или 1000 чего? Напишите, пожалуйста. Адекватные комментарии, конечно же, будут звучать в этом эфире. Ну, а дальше мы расскажем вам, если вы вдруг пропустили утренний эфир, что же самое главное обсуждалось сегодня утром.
Эксклюзив.
Морское сообщение между Севастополем и Сирией. Единственная экономическая целесообразность морских коммуникаций Крыма с Сирией заключается в контрабанде, которая преподносится политиками как достижение для Крыма. Такое мнение высказал в нашем эфире руководитель Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.
Економічна доцільність взагалі таких поставок – це в цілому це контрабанда. А якщо додати до овочів і фруктів контрабанду, то тоді цей морський шлях може виглядати більш-менш зрозумілим. А в цілому це виглядає, ну, якби подія з 19, в кращому випадку з 20-го сторіччя, тобто яка преподноситься як неймовірна політична і економічна перемога.
Ну, вот. Также мы напомним, что депутат Госдумы от аннексированного Севастополя Дмитрий Белик анонсировал запуск морского сообщения между Севастополем и сирийским портом Тартус. Об этом он рассказал журналистам в Сирии. По его словам, запуск морского сообщения будет способствовать созданию в Севастополе крупного транспортного хаба. И также глава российского правительства Севастополя Дмитрий Овсянников встретился с министром транспорта Сирии и обсудил с ним вопросы взаимодействия Севморпорта и сирийского порта Тартус. Стороны обсудили вопросы перевалки тех грузов, которые необходимы Сирии, зерно, строительный материал, автомобильная техника. Кстати, если зерно в Крыму были мнения экспертов в нашем эфире, что на самом деле, ну, нет его, все мы понимаем, что происходит с сельским хозяйством в Крыму. Но вот по мнению аналитика Украинского института мировой политики Николая Березкова, крымско-сирийские отношения имеют больше политический, чем практический характер, ведь экономические отношения между двумя санкционными территориями не могут существенно улучшить положение Крыма.
Я більше це розглядав як піар, наслідок того, що фактично Сирія перебуває теж під значним режимом санкцій, відповідно, що значно ускладнює її зовнішньоекономічну діяльність, зовнішньополітичну діяльність. Фактично можна сказати, що так, спостерігається тенденція в останні роки по укріпленню зв'язків, видно, між окупованим Кримом і режимом Башара Асада. Але я б не сказав, що це такий великий прорив. Проривом реальним би було б, якби були встановлені, наприклад, зв'язки потужні з якоюсь іншою країною, відповідно, яка не обкладена режимом санкцій, яка не є, по суті, клієнтським або напівклієнтським режимом Російської Федерації, який значно звужені обсяги.
Феодосия. А мы продолжаем следить за развитием событий вокруг увольнения руководства Феодосии. Напомним, подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов уволил российского главу города и главу горсовета Сергея Фомича и Владимира Титаренко. Их место уже назначены исполняющие обязанности Сергей Бовтуненко и Анжела Сердюкова. Как рассказал в нашем эфире российский общественный активист Владимир Горначук, Сергей Фомич и Владимир Титаренко занимались распространением, распределением ренты.
Я уже заинтриговалась, что же они распространяют.
Да, распределением ренты от имущества городского хозяйства и вели черную кассу. Вот, вот на самом деле, чем они занимались. Ага. Вели черную кассу с Сергеем Аксеновым.
Как обычно в Крымском серпентарии люди занимались тем, что, во-первых, распределяли ренту от имущества городского хозяйства, от аренды земельных участков, помещений, которые сдавались официально за копейки, а черная касса просто пилилась и носилась в первую очередь там людям Аксенова. Соответственно, они начали искать компромат друг на друга. Все эти терки вокруг Бороса базаров, которые находятся в Феодосии, все это привело к тому, что они просто-напросто начали желать такой силы друг друга, что это привело к отставке обоих. Причем, так как Константинов не отдавал своего человека, соответственно, как бы решили убрать обоих, а не только одного Фомича.
Ну а с вами радио «Крым Реалии», это «Крымский вечер». Мой коллега Стас Дощицын и я, Катерина Некреча, проводим его вместе с вами. Хотя вы спрашиваете, где же Александр Янковский? А, вот, ну, понимаете, это интрига. Мы не можем же каждый вечер...
Мне очень сложно только... достойно его заменить.
Всем сложно достойно заменить Александра Янковского. Заменить его невозможно, к слову. Ну и на самом деле есть еще такие, знаешь, ирония в мои призывы звонить, а пишут, что вы, мол, все равно как-то сделайте по-своему. Ну что вы говорите, если это прямой эфир, вы позвонили в прямой эфир, как мы можем вас смонтировать или что-то еще с вами делать? Есть у вас возможность высказать свое мнение. Если это не призывы каким-то страшным действиям, да, какие-то ненавистные высказывания и прочее, вы вполне можете это сделать в нашем эфире. А то, что мы задаем иногда нашим слушателям какие-то уточняющие вопросы, и, например, что в Крыму все хорошо, вообще перестаньте говорить, что плохо. А мы спрашиваем, а что хорошо? Это у нас было так в эфире. Да? А нам говорят, ну я сейчас не могу сформулировать, что именно хорошо, да, но не говорите, что все плохо. Поэтому, если у вас есть четкая формулировка того, например, что хорошо, или своего какого-то комментария, пожалуйста, звоните. В прямом эфире мы не можем ничего с вашим комментарием сделать. 8 810 06 926. Сейчас мы будем говорить с Юсуфом Куркчи. Буквально несколько секунд в этой студии он появится.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио «Крым Реали».
Интервью в эфире радио «Крым Реали».
Радио «Крым Реали» 105.9 FM. Зачем вы мне предлагаете смотреть какие-то крайние ролики каких-то блогеров в интернете? Пожалуйста, мы с вами говорим о реальных фактах, о том, что реально происходило, о том, как это понимать, анализируем это. И вот в данный момент мы будем по конкретной проблеме задавать вопросы украинскому чиновнику, вот что с этим происходит, чтобы он объяснил, что и как. А вы мне предлагаете в ответ и смотреть каких-то блогеров, которые вообще непонятно о чем говорят. Ну, дорогие мои, я думаю, что вы ощущаете разницу между качественной подачей информации и между просто пустыми размышлениями. Именно потому вы сейчас с нами. И я призываю вас писать адекватные, интересные комментарии, которые могут быть озвучены в этом эфире. Также звоните по номеру телефона 8 810 06 926. Это номер бесплатный для жителей полуострова. Ну и также напомню, что наша трансляция есть в Ютьюбе и в Фейсбуке на страницах «Крым Реали». Ну и уже представила, несколько раз проанонсировала гостя. Юсуф Куркчи, здравствуйте.
Здравствуйте,
добрый вечер. Первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий. Да, украинское министерство такое, относительно новое, да, относительно всех остальных министерств, безусловно, потому что вопрос оккупированных территорий, он, конечно же, появился в Украине с 2014 года, после того, как Россия начала свои действия здесь, военные действия в том числе. Ну и я напомню тему нашей программы. О чем мы будем сегодня говорить? Мы будем говорить о состоянии админграницы. Да, это как раз место в Херсонской области, пересекая какое, вы попадаете в Крым. До 2014 года вы просто проезжали на автомобиле. Сейчас же надо пройти украинскую сначала, да, там погранно-таможенную службу, потом российскую, и таким образом попасть в Крым или выехать оттуда. Ну вот, тот, кто был на этой админгранице, кто ее пересекал, тот знаком со всеми прелестями, в кавычках, этой процедуры. Непростой, малоприятной, и и не быстрые. Но вот на самом деле многие как раз сетуют о том, что спустя столько лет со стороны Украины до сих пор нет нормальной инфраструктуры, и тут уже не вопрос патриотизма или не патриотизма, да, но что в некоторых вопросах российская вот эта вот админграница, она выглядит лучше, ну, хотя бы в плане там туалетов, скажем так, да, то есть элементарные санитарные условия вроде как лучше там сделаны, а в то же время есть проблемы с теневым, как это называют, бизнесом перевозчиков, и вот в течение всех этих лет обсуждалось строительство контрольных пунктов въезда-выезда с комфортными сервисными зонами, центрами предоставления админуслуг, автовокзалами, то есть мы понимаем, что значительная часть людей, которые пересекают админграницу, которые приезжают из Крыма на материк, они приезжают для того, чтобы как-то устроить свои вопросы с документами в том числе, и если бы это было ближе, вот прям совсем на админгранице, это было бы, конечно, удобнее. Ну вот 4 июля 2018 года украинское правительство приняло постановление номер 584, согласно которому из резервного фонда госбюджета было выделено 105 983 541 гривна на обустройство КПВВ «Каланчак» и «Чангар». Ну вот на сайте правительственного портала указано, что за счет этих средств Кабмин намеревался создать надлежащие условия и повысить качество предоставления услуг при пересечении гражданами и транспортными средствами административной границы Херсонской области с временно оккупированной территориями Автономной Республики Крым. Ну и там должно также... Вот так. Это строительство КПВВ входит в план мероприятий по реализации госполитики по аннексированному Крыму. Этот документ утвержден украинским правительством 28 марта 2018 года. И согласно этому плану КПВВ должны были быть оснащены к концу третьего квартала прошлого года, что и обещалось. Но вот до 1 января нынешнего года должны быть созданы сервисные зоны с центрами предоставления админ-услуг. Ответственными за выполнение этих пунктов плана указаны Министерство инфраструктуры Украины, Министерство финансов, Министерство временно оккупированных территорий и Херсонская областная госадминистрация. Исполнитель работ, мы еще об этом поговорим, правительство определило без конкурса, им оказалось государственное предприятие, позже мы детальнее об этом поговорим. Ну, собственно, почти 106 миллионов гривен выделили, есть уже планы, фотографии этих планов, как это все могло выглядеть. Но вот, собственно, в начале нынешнего года была новость о том, что использование этих денег уже в этом году невозможно. А так ответил заместитель министра финансов Украины Андрей Градиль на информационный запрос Громадского. И, собственно, что случилось, в чем причина, мы будем обсуждать сегодня с нашим гостем Юсуфом Куркчи. Ну вот, если, знаете, всегда ищут же, кто виноват, да, а потом что делать. Ну, почему так получилось, что такие планы, очень долго я рассказывала, потому что большая предыстория этого всего вопроса. Мы знаем, что от жалоб обычных людей, конечно же, были и какие-то жалобы, возгласы украинских правозащитников в том числе, да, и вы были в этой студии, рассказывали о том, как это должно выглядеть, как это может выглядеть, но вы вообще рассчитывали на то, что это было нереально за несколько месяцев освоить эти деньги вот в 2018 году?
Реальность освоения – это такая процедура, которая связана не только с, скажем, оформлением каких-то документов и перечислением каких-то денег. Реальность освоения средств бюджетных, оно связано практически с выполнением всех запроектированных работ, подписанием актов о выполненных работах всеми участниками, кто занят в этом процессе, заказчик, исполнитель и приемная комиссия, скажем. И после этого подписанного акта появляется документ, который дает возможность перечислить казначейству эти средства этому исполнителю.
Бюрократические процедуры.
Бюрократические,
да,
процедуры вот – это номер один. Второе. Я не зря сказал запроектированных, потому как даже в этом постановлении сказано о том, что должен быть согласованный тремя-четырьмя министерствами проект, который бы расписал практически каждое сооружение, каждую деталь, каждую, я не знаю, вот элемент всего того, что должно было быть запроектировано.
Мы говорим про Мининфраструктуру, Минфин,
Минэкономразвитка и Минтот. И вот это проектная как бы уже работа, она связана с другой, то есть она является последующим шагом с проектирования самого. А само проектирование связано с выделением этих земель в пользование для проектирование и использование уже потом по вот этому...
Земли должна выделить, очевидно, Херсонская областная...
Херсонская областная администрация государственная, она не является собственником всех земель, которые оказались в той зоне. Если, например, скажем, по Чангару удалось легче решить, и сегодня уже проектная документация практически на завершающем этапе, то по Каланчаку сегодня еще есть вопросы, которые требуют согласования с водным хозяйством, потому как земли, прилегающие к этому каналу, он там в непосредственной близости является в зоне ответственности этого учреждения. Поэтому мы всегда идеализируем ситуацию, думая, что все наши партнеры относятся к этой ситуации с такой же ответственностью. Ну, ответственность может быть одинаковая у всех, но с таким же большим желанием это реализовать, потому как мы понимаем, что это необходимо просто даже для поднятия имиджа и для поднятия, скажем, духа людей, которые, проходя через границу, увидят обустроенную государством территорию, увидят отношение власти к людям, которые пересекают эту границу, к их элементарным самым потребностям. И увидят, если мы говорим про сервисные зоны, да, где должны были, как вы сказали, уже и центры административных услуг, и автовокзал найти свое положение, то и почувствовать заботу государства, которая бы проявлялась бы в элементарном, что сегодня человек для получения того или иного документа, для сдачи документа, получения справки, должен, внимание, потратить от Каланчака до Херсона 5 часов в дороге, только в одну сторону. 5 часов дороги он потратит в обратную сторону. То есть практически человек должен будет потратить 10 часов, находясь в пути для...
Еще энную сумму денег. О проблемах, я думаю, что как раз люди, которые пересекают Админгранницу, они знают. Будущее, когда это вообще будет? Да, потому что вот сегодня 16 января 2019 года. На самом деле, вот уже 26 февраля в Украине будут вспоминать события 2014 года. Время неумолимо бежит вперед. Обещания от чиновников и от крымских чиновников, да, каковым вы являетесь, они звучат. Обещания красивы, но, как мы видим, даже вот выделили деньги, можно было порадоваться, но, тем не менее, их не использовали. Значит ли это, что украинская государственная машина вот не способна очень оперативно решать такие вопросы? Даже не оперативно, может быть, не способна, потому что ну, даты, которые, вот, в которых мы сегодня находимся, я озвучила уже.
Дело... не в простом таком оценочном суждении, что украинское правительство имеет возможности или не имеет возможности, способно, не способно. Дело в том, что, скажем, те процессы, которые связаны с децентрализацией, с передачей определенной ответственности на органы местного массового управления, и бюрократические процессы, связанные с прозрачностью и, скажем, со всеми процедурами, которые связаны со освоением денег, они предполагают определенное время. И вот на каждом этом этапе, если будет задержка, скажем, которая в рамках, опять-таки, закона, да, и эта задержка будет накладываться одну на другую, то получается, что задекларированные цели не удается достичь в запланированное время.
Эти задержки происходят потому что вот по закону, потому что действительно это сложно, потому что эта бумажка должна быть подписана там в 10 разных ведомствах, да, и такие реалии, или потому что кто-то может тормозить эти процессы. Вот скажите честно, как же оно происходит на самом деле? Я понимаю, что вы не все можете, очевидно, сказать в эфире, но тем не менее, вы представляете свое ведомство, которое напрямую курирует и связано с оккупированными территориями, да, Крым – это ваш приоритет и прочее, вы, конечно, здесь в неудобной ситуации оказываетесь, но тем не менее, действительно так это все просто и бюрократично на таком уровне, или же есть, может быть, ну, где-то или в нескольких местах какое-то сопротивление этому процессу?
Я не говорю о каком-то прямом явном сопротивлении, но, скажем, помните исследования, которые были еще в начале там 15-го года или в протяжении 15-16 года, когда говорили... И ну, очень разные были исследования на разных территориях, но суть этих исследований сводилась к тому, это были социологические исследования, естественно, исходила к тому, что часть граждан Украины готова отказаться от оккупированных территорий в пользу или с целью достижения благосостояния на контролируемой территории. чтобы эти темпы достижения были лучше. Другая часть населения говорила о том, что ни в коем случае нельзя отказываться, и восстановление территориальной целостности – это приоритет номер один для государства. И эта пропорция, она была, знаете, разница в этих суждениях была как 48 за восстановление территориальной целостности, так 42 за отказ от этих территорий в пользу экономического развития. Вот мы можем по-разному относиться к методике исследований, да, к презентативности и качеству выборки. Но суть в том, что вот такое вот полярное отношение и процент этого полярного отношения, он практически имеет, скажем, аналогию, может быть, в других пропорциях, но по всей вертикали всего государственного, скажем, строительства.
И это может быть
и это может
причиной.
Быть как раз-таки человек никогда не будет открыто говорить о своем желание, нежелание, но его подсознательное отношение к тому или вопросу или отношение к этому конкретному вопросу, оно будет являться мотивом для принятия решения, которое зависит от конкретного чиновника, для скорости принятия этих решений и впоследствии реализации этих решений. Поэтому говорить, что государство не способно, это неправильно. Mm-hmm. Просто сегодня ситуация такая непростая, и все эти процессы, которые связаны воедино, они вот имеют такую производную, которую мы имеем сегодня.
У нас есть звоночек от слушателя из Крыма, да, как я полагаю, Юсуф Куркчи в нашей студии, а вы уже в эфире. Представьтесь, кто вы, откуда звоните и какой ваш вопрос или комментарий.
Нет, увы, к сожалению, я не из Крыма, я из Москвы, я тот самый Александр.
Александр, здравствуйте.
Вот, здравствуйте, уважаемая Екатерина. Да-да-да, добрый вечер, уважаемая Екатерина Кречи и уважаемый гость, с наступившими праздниками. И если позволите, у меня три коротких вопроса к уважаемому гостю. Первое, что бы хотелось спросить, вот да, вот правильно говорит уважаемая Екатерина Кречи, многие мои знакомые друзья ездят, я-то все, после 2014-го я себе зарекся ездить. И вот, да, правда говорят, что не совсем все удобно и хорошо. И вот у меня все-таки, опять же, вопрос, может быть, уже Екатерина Кречи говорила, почему все-таки украинская власть хотя бы ради пиара, я даже не говорю ради вот такого вот, что надо, не надо, хотя бы ради, чтобы показать, что действительно заботится в том случае, почему не стремятся, вот, чтобы было просто удобнее ожидать. Даже не просто там проверка, долгая, недолгая, это все понятно, а просто чтобы это было время ожидания удобно, это первое. Второе, меня интересует, сколько людей пересекает в ту или иную сторону, куда больше. Это было бы мне, как москвичу, с точки зрения интересно. И третье, если позволит уважаемая Екатерина Кречи, хочу вас спросить про Донбасс. Плюс простите, куда у вас есть специальная, знаю, программа, но туда из Москвы никак не позвонишь. Меня интересует, как обстоит с границей, которую хотя бы контролирует Украина, как там дело обстоит. И самое главное, поскольку вы по оккупационным регионам, как вообще там с заложниками это обстоит проблема?
Так, связь прервалась. Александр из Москвы задал несколько вопросов. Ну, да, тут все понятно. Кто пересекал админграницу, тот понимает, о чем мы говорим. А вот по поводу пиар-не пиар, ну что вот государству, как сказал Александр, выгодно было бы вроде бы хотя бы в целях пиара, да, сделать такую историю. Но, наверное, здесь мало перед кем, ну, не знаю, в цифрах, если говорить, то это невеликая аудитория, перед которой нужно пиариться?
Нет, дело не в пиаре. Дело в том, что, смотрите, в самом начале, когда эта часть территории украинской была оккупирована, были расхожие мнения даже в том, что если мы будем обустраивать эту границу по аналогии тех государственных границ, которые у нас существуют, то это может повлиять на общественное мнение, что якобы Украина смирилась с тем, что эта территория оккупирована, и этот вопрос как бы становится таким вот неразрешаемым в ближайшей перспективе. То есть нам для того, чтобы пролоббировать, скажем, или убедить наших коллег в том, что необходимо вот такое вот изменение и в пунктах въезда-выезда и создания тех сервисных зон, нам необходимо было убедить наших коллег, что вот это мнение ошибочно, что люди, которые пересекают, я сейчас скажу, в каком количестве, в 2017 году границу пересекли более 2,5 миллионов в оба конца, угу, по всем трем пунктам въезда-выезда. В этом году немного меньше, но сама тенденция к тому, что продолжается этот поток, и люди ездят, потому как им необходимо...
Это количество раз или это количество людей?
Это количество
людей?
В год.
В год. Количество людей.
В год людей, пересекших эту пункты въезда-выезда в одну и в другую сторону. После этого нам удалось убедить, скажем, или внести, что это не должно быть отношение как к границе, потому как это разграничение условное между одним административным, одной административной единицей и другой, которая является Автономной Республикой Крым и Херсонская область, чтобы слово «граница» даже не звучало во всех, скажем, спичах чиновников разного уровня. И само по себе удобство – это не зона комфорта, куда человек приезжает для того, чтобы получить какие-то, знаете, услуги по рекреации. Это просто время, которое человек проводит для прохождения определенных процедур по проверке паспортной, по таможенной. И там необходимо создать те минимальные санитарные нормы, которые во всем мире практически они, ну, есть, и они признаны, и они должны быть доступными людям. Кроме этого, мы планировали и планируем, и надеемся, и имеем эту веру в то, что эти ЦНАПы на границе, они будут. Потому как связь людей с государством, она именно проявляется в возможности поддерживать эту связь через документирование разного рода, получение административных услуг.
Давайте тогда я уточню, когда это будет, или сгорели ли эти 106, почти 106 миллионов, или нет?
Вопрос про сгорение нельзя говорить, потому как если бы они были выделены и не были бы использованы, тогда это вопрос стоял бы именно так. Потому как деньги были, принято решение выделить из резервного фонда. Пока нету этих проектов утвержденных, эти деньги на счета Укринтеравтосервиса не попали. То есть деньги из бюджета не попали на счет исполнителя. Есть вероятность того, что мы успеем или мы добьемся, чтобы все вопросы по согласованию, а дальше по проектированию были завершены, и тогда эти деньги должны будут попасть на счета этого предприятия. Потому как решение правительства принято, оно должно быть реализовано.
Угу. Ну вот у нас есть слова председателя Херсонского ОГА Андрея Гордеева. Он уверен, что проблемы нет. По его словам, деньги поступили исполнителю, то, что вы только что сказали, да, госпредприятию Укринтеравтосервис, и строительные работы начнутся, как только потеплеет. Давайте послушаем.
Наскільки мені відомо, кошти передбачені, виділені на підприємство «Укринтеравтосервіс». Проєкт замовлений, і буквально зараз, як тільки погода стане, вони будуть будувати. Мається на увазі, використані ці кошти мають бути головними розпорядниками, такими як це, як Міністерство, наприклад, транспорту. Це є головний розпорядник. А в нього є структурний підрозділ державне підприємство, яке йому підпорядковується. І вони кошти направлені туди для виконання цих робіт. Один із пунктів виконання цих робіт є виготовлення безпосередньо проєктної документації. Її оплата вона вже виготовлена, але її треба оплатити. Це проєктний інститут СБУ її виготовляє. І відповідно безпосередньо будівельні роботи.
Ну вот вы подтверждаете такие слова?
Я несколько уточню. Дело в том, что деньги на проектирование действительно были выделены, и они проектировщику как бы перечислены за весь тот объем работы, который предполагалось выполнить. А деньги на, скажем, саму реализацию этого проекта пока еще, насколько мне известно, пока они еще не выделены, потому как вся процедура еще не прошла.
То есть вариант, есть такой шанс, но вы в этом еще не уверены, что эти деньги можно будет из прошлого года перетянуть в нынешний год и так же, как планировалось, их потратить на обустройство админграниц. Правильно я понимаю?
Есть несколько вариантов, когда эти деньги становятся переходящими, но это решение должно было быть принято в прошлом году. И есть второй вариант, который предполагает реализацию этого постановления уже в этом году, потому как деньги не были выделены из бюджета 2018 года, они выделены
из
деньги,
резервного фонда.
Да, из резервного фонда бюджета 2018.
То есть 50 на 50 они могут быть?
Они нет. Здесь два варианта, когда я говорю. То есть я говорю о том, что если будет принято решение использовать деньги резервного фонда, то есть это продление действия этого постановления. Если будет решение принято о скажем, выделение из каких-то других
бюджетов,
то это будет еще одно какое-то
постановление,
которое будет направлено на выделение этих средств.
То есть в любом случае сумма на этот план будет.
Министерство финансов в своем письме пишет о том, что деньги, выделенные в 2018 году, использовать в 2019 нельзя. И оно право, потому как это норма бюджетного кодекса. То есть деньги, выделенные в один бюджетный период, должны до конца этого бюджетного периода быть использованы.
Ну вот с нами на связи сейчас Валентина Самар, главный редактор сайта «Центр журналистских расследований». И, собственно, на «Центре журналистских расследований» был такой подробный, и есть, да, он остается, подробный материал на эту тему. Валентина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы думаете, кстати, у вас здесь в материале сказано, что не просто было связаться с директором госпредприятия, господином Яковлевым, собственно, и хотелось бы уточнить, вот этот вот Укринтеравтосервис, который является госпредприятием, без конкурса деньги были выделены сразу ему, насколько там вообще нормальная, прозрачная схема, потому что как так, что связаться не сразу получилось? Есть ли надежда на то, что это госпредприятие сможет реализовать задуманный план, учитывая, что, как мы слышим от Юсуфа Курукчи, деньги в том или ином виде, они все равно поступят на счета и, возможно, будет в нынешнем году реализовать данный план обустройства КПВВ.
Ну, Катерина, я прежде всего хотела бы руководствоваться, конечно, не мыслями, а фактами. Угу. Да? Ну, первое, да, конкурса не было.
Угу.
Исполнитель работ был избран Министерством инфраструктуры. И так получилось, что министру оказалось легче ответить на наши вопросы, чем директору этого предприятия. Он действительно неуловим, а когда он уловим по телефону, то начинается просто форменная истерика. Мы просто хотели даже в эфир это подать, чтобы было понятно, как руководитель госпредприятия разговаривает вообще с налогоплательщиком. Да? Вот. Непрозрачно все. Непрозрачно еще потому, что мы не поняли, почему именно этот исполнитель избран, поскольку у него нет подобных, не было подобных заказов. И вообще тендерная история очень скудная. Но не в этом дело. О чем вообще говорит эта история в целом? Это очень позорная, на мой взгляд, история, потому что 4 года не построить элементарные цивилизованные условия для своих граждан, это ненормально. Но здесь мы сталкиваемся с несколькими системными проблемами. Первая системная проблема – это отсутствие государственной политики в отношении оккупированных территорий и, главное, граждан Украины, на них проживающих. Есть законы, есть в том числе противоречащие законодательные акты. Но, смотрите, у нас на сегодняшний день есть около 100 политзаключенных в Крыму, но до сих пор нет законодательно закрепленного статуса политических заключенных. Сейчас мы столкнулись с проблемой, которая касается военнопленных. 5 лет страна воюет, обороняется. Сотни людей были в плену, а их статус не определен. Верховная Рада не работает в этом плане, в том числе. Отсутствие политической воли решать эти проблемы тоже нет. Это означает, что люди, которые находятся сегодня у власти, не способны решать проблема такого уровня.
Валентина, давайте мы дадим возможность и ответить сейчас Юсуфу Курукчи, который в нашей студии. Да, очень эмоциональный спич Валентины, но, тем не менее, то, что действительно мы читаем в этом расследовании, и то, что она рассказала в нашем эфире, ну, наверное, можно понять ее эмоциональность в этом вопросе.
Наверное, подобные эмоции имеет право испытывать любой человек, который так или иначе связан с проблематикой оккупированных территорий. Поверьте, мои эмоции не меньше, скажем, имеют градус негодования, который мы видим. Но благодарен я всему, скажем, журналистскому корпусу, который с правозащитными организациями мы делали специальный пресс-тур, когда мы выезжали, и мы показывали не только саму процедуру прохода, мы показывали даже условия, в которых прибывают наши...
Момент по поводу вот этого государственного, этой фирмы, которая должна заниматься обустройством, да? Почему именно это предприятие? Почему с ним так тяжело связаться? Почему вот у журналистов возникает впечатление какое-то, что и плюсбэк у этой фирмы таков, что не видно каких-то особых заслуг, да? Почему не было конкурса?
Определенные работы, которые должны проводиться там, они не предполагают проведение конкурса. Это раз. А второе, это предприятие находится в управлении Министерства инфраструктуры. Министерство инфраструктуры, как мы видим, и с самого начала было определено как ответственным за обустройство этих контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда. И это предприятие, имея полную информацию и об этом своем государственном предприятии, которое подчиняется, имея о возможностях этого предприятия, возможно, приняло то решение, которое мы как бы не можем не обсуждать, потому как это решение наших коллег и это решение структуры, которая с нами по горизонтали, и мы не имеем права вмешиваться во внутренние решения этого структуры. Поэтому мы доверяем, скажем,
коллегам,
в их выборе, и мне кажется, что в этом конкретном проекте неважно, кто будет вот этой промежуточным звеном, который должен заказать проект и, скажем, перечислять исполнителю средства, потому как внимание всего правительства, конкретного нашего министерства, коллег из других министерств к этой проблеме достаточно высокое, что, я думаю, наши усилия и наше участие в этих процессах, оно будет залогом той прозрачности и той эффективности использования средств.
Валентина Самар также вот говорит в нашем эфире о том, что сейчас с нами на связи остается, сейчас мы дадим вам, Валентин, слово, о том, что нет политики относительно Крыма, а уже нет ее, да, отключилась она от эфира, но, тем не менее, да, еще раз озвучу ее вопрос, что нет политики относительно вообще как позиции по Крыму, украинской политики, конкретных действий, и, собственно, к этому, что с этим делать? То есть, опять же, здесь такая ситуация, что как-то не все хотят, не все ваши коллеги в других ведомствах как-то хотят. Какая вот вообще, если честно, ситуация? Потому что, в принципе, уже через несколько месяцев мы можем оказаться в стране с другим президентом, да, а еще через время оказаться с другим парламентом, ну, и окажемся с другим парламентом, с другим кабмином. Вот на данный момент в этой ситуации все-таки, может быть, нам об этом не говорят, но между ведомствами и в кабмине есть какая-то вообще стратегия по деоккупации Крыма или вообще по своему позиционированию относительно Крыма? Может быть, с этим не делятся, потому что это государственная тайна?
Но все, что вы сказали, в какой-то степени оно все имеет место и имеет вероятность присутствовать. Дело в том, что те документы, которые приняты Кабинетом министров и которые были упомянуты вами в начале эфира, как раз-таки это есть элемент той стратегии, которая реализовывается государством. И часть документов, которая публична, она, естественно, может быть подвержена и критике, и обсуждению такая. Но есть, скажем, определенные решения или же, скажем, определенные политики, которые не могут быть публичными по понятным нам причинам, потому как это не есть предмет общественного обсуждения, а есть предмет вопросов национальной безопасности и восстановления территориальной целостности.
Вопрос такой, заключающий это непростой беседы, этого разговора, потому что тема действительно болезненна для многих и сложная. Когда, то есть будет ли в этом году, в 2019 году, обустройство админ, да, этих пунктов, смогут ли крымчане действительно приезжать на админ-границу между материковой Украиной и Крымом и там оформлять документы? Вот реально, по вашим ощущениям, возможно ли завершение данного проекта, который на словах звучит прекрасно, в нынешнем году?
Я думаю, что если все наши коллеги, все ответственные люди, которые связаны с решением этого вопроса, подойдут с таким же желанием, как и есть в нашем министерстве, я думаю, что это возможно, это реально.
Если не подойдут, то это невозможно.
Мы будем добиваться всего того, чтобы эта возможность и это желание у них возникло.
Складывается ощущение, что на этом поле боя немногие готовы бороться за решение
это
таких вот проблем для крымчан.
Поймите правильно, это не единственное поле боя, на котором сегодня приходится и нашим коллегам, и, скажем, всей машине государственной принимать какие-то непростые решения и реализовывать непростые политики. Если мы говорим, что вопрос КПВВ сегодня не самый приоритетный, то, возможно, это где-то и наша недоработка, что мы не могли добиться этого всего. Но если сравнивать с контрольными пунктами въезда-выезда, которые обустроены с некоторыми районами Донецка и Луганска, то там ситуация кардинально изменилась в этом году. И это связано напрямую с тем, что ответственность за эти пункты лежала непосредственно на цивильно-войсковых администрациях этих областей. Угу. Поэтому там сегодня эта ситуация переломлена в лучшую сторону, скажем, и об этом эту оценку дают не только мы, как люди, заинтересованные в этом, так и международные наши партнеры и сами граждане, которые являются свидетелями этого каждый день.
Говоря словами Фейсбука, не только зрады, но и перемоги есть в этом смысле. Не унывать. Ну, я прошу вас держать в курсе нашу аудиторию в том числе, что же происходит. Опять-таки вопрос пересечения админграницы, качества и оформления документов. Это для крымчан один из таких самых главных вопросов, наверное. Юсуф Куркчи, первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий в студии «Крымского вечера», радио «Крым Реали». Спасибо вам за то, что пришли. И спасибо нашей дорогой аудитории. Не разбегайтесь. Далее вас ожидает прекрасная рубрика новостей завтрашнего дня, а также топ-5 материалов, которые вы выбрали сегодня.
Спасибо всем.
В эфире Радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие Радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым. Реалии».
Так много соведущих с именем одним Стас. У вас будет одно имя на двоих сегодня. Еще не было такого в этой студии. Екатерина Негречия, Стас Дощицын, Стас Юрченко в этой студии.
Но тебе не удалось сесть между нами.
Да, мне не получилось. Это непростые, конечно же, и радио у нас непростое, и информационная повестка непростая, ситуация непростая, но, тем не менее, мы в этом разбираемся. Я, кстати, призываю вас, дорогая наша аудитория, вы можете предлагать свои темы, задавать интересующие вас вопросы, сложности, с которыми вы сталкиваетесь. Вы это все можете писать на нашу почту, которая есть на сайте. Да, Радио Крым Реалии, пожалуйста, пишите редакторам или на эту почту. Будем ждать. Пишите к нам в соцсети. Facebook, Одноклассники, YouTube, Instagram. Все для вас. Пишите, и мы будем стараться, ВКонтакте, кстати, будем стараться освещать эти темы в нашем эфире. Но сейчас очень коротко. Что же нас ожидает? Возможно, ожидает завтра. Новости завтрашнего дня. Новости, которая поразила Стаса Дощицына. Пожалуйста.
Да. Трупы оленей в багажнике.
Так сразу. Первый твой эфир, и сразу такие новости.
Такой заголовок сразу. В одном из района Бахчисарая полицейскими был пойман охотник на оленей. Об этом сообщили в крымском МВД под контролем России. При патрулировании дороги Ялта-Бахчисарай полиция остановила автомобиль Toyota Land Cruiser. Однако водитель, проигнорировав требования, продолжил движение, но в попытке скрыться уткнулся в тупик.
Настоящая
это
погоня.
Драма, триллер.
Драма, триллер.
В багажнике автомобиля были обнаружены трупы оленей. Ну,
неудобная ситуация, да. Неприятная, да.
Да, и вот убиты они были незаконным образом, естественно. По факту браконьерства возбуждено уголовное дело, а ущерб составил более 500 тысяч рублей.
Теперь мы понимаем, почему человек за рулем этого автомобиля убегал и пытался скрыться
из виду. Да, и откуда у него деньги на Toyota Land Cruiser.
Да, да, вот все это понятно. На самом деле, кстати, интересно, есть ли сейчас действующие в Крыму какие-то организации, защитники прав животных, я не знаю, что это такое.
Наверняка они
в Севастополе точно есть.
В общем, ну просто да, это страшно на самом деле слышать такое. Вообще охота такая специфическая история. Ну, я также скажу, что Симферополь отметит годовщину Переяславской Рады 18 января в 12:00 на улице Декабристов у памятника Богдану Хмельницкому. Там пройдет официальное мероприятие. И, собственно, там соберутся, там будет митинг, там приедут, значит, так называемые делегаты так называемых ЛНР и ДНР и Крымского казачества. Ну, собственно, посмотрим, что же там будет. Нам обещают принять какую-то резолюцию. Ну, будем наблюдать за этой историей. Вот. Очевидно, что будет много интересных заявлений. Но еще одна новость, которая моего соведущего Стаса сегодня поразила. Что же тебя впечатлило?
Совместили приятное с полезным. каток в детской поликлинике.
Это очень это зимняя тема.
Трубы, да?
Да, не знаю, с чем это связать, но это, конечно... Может быть, это попытка заработать какие-то деньги, когда бюджетных средств не хватает. Вход в Симферопольскую поликлинику номер 3 покрылся льдом. Площадь оледенения примерно в 10 метров. Ах, это естественный каток.
Угу.
Местные жители пишут, что это новая площадка для фигурного катания. Так вот они шутят.
Угу.
Проблему попытались решить деревянным поддоном, однако он не соответствовал размерам катка, так называемого.
Недогадливые крымчане. Нужно было коньками. Коньками решать,
конечно,
эту проблему.
Конечно.
Ну вот в администрации города там заявили госпожа глава, российская глава администрации Наталья Маленко, новоназначенная. Хотела сказать новоизбранная, но мы же помним, выборов нет, новоназначенная.
Да.
Она сказала, что ситуация находится под контролем, поэтому не переживайте. Очевидно, коньки скоро выдадут всем. Если вы не умеете на них кататься, ну это уже второй вопрос.
Уже второй месяц новоназначенная.
Да. Ну слушай, ну все-таки новоназначенная. Да, вот одна из проблем, с которой придется ей столкнуться. Как же разрешится эта проблема? Это непростой вопрос. Кстати, если у вас есть какие-то, может быть, жалобы или прочее, потому что вот тему еще снегоуборочной техники не хватает. Также в Симферополе есть проблемы. Если вы сталкиваетесь в Крыму с какими-то такими проблемами, тем более связанными с погодными условиями,
фото,
пожалуйста,
комментируйте.
Да, да, это
если
будет интересно проанализировать.
Если вы проехали сегодня по трассе Таврида, которая, как писали в социальных сетях, была прямо как стекло, точно так же пишите нам, скидывайте новости.
Для чего это делать? Не для того, чтобы показать, что что-то плохо работает и прочее, а для того, чтобы исправляли эту ситуацию на самом деле. Поэтому в чем же сила интернета в том числе? В чем сила вообще настоящих журналистов и настоящих СМИ? В чем сила информации для того, чтобы вам было где повозмущаться, если хотите, вот таким образом. Но теперь даем точно слово Стасу Юрченко.
Не мне, а слово нашим дорогим читателям, читателям сайта Крым Реалии, которые заставляют меня читать те публикации, которые набрали больше всего просмотров. Итак, на первом месте сегодняшнего топ-5 факт-чекинг от Евгении Гориновой. Будет ли Крым с водой? Для тех, кто не знаком с этой рубрикой «Крым Реали», это проект, где мы проверяем правдивость заявлений крымских чиновников и ведомств, основываясь на аналитике и фактах. Свою уверенность в 100% обеспечении полуострова водой российский глава Государственного комитета по водному хозяйству Крыма Игорь Вайль подкрепляет цифрами о наполняемости крымских водохранилищ. По его информации, запас имеется 167 миллионов кубометров воды, что составляет порядка 70% от полного объема водохранилищ. Однако данные крымских гидрологов не совпадают с информацией чиновника. Заходите на сайт Крым Реалии в раздел «Факт-чекинг», чтобы узнать, что же будет с водой в Крыму в 2019 году. Второе место принадлежит новостейному отделу Крым Реалии с публикацией «ФСБ утверждает, что задержала работающего в Крыму агента СБУ». Российская Федеральная служба безопасности утверждает, что задержала работающего в Крыму агента СБУ Леонида Каплуна. Как отметили в пресс-службе ведомства, после задержания его выдворили за пределы России. В службе безопасности Украины опровергли заявление ФСБ России о якобы задержании работавшего в Крыму агента СБУ. Я цитирую заявление пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской. Это очередные фейковые фантазии Российской Федерации. На третьем месте оказался сюжет телепроекта «Крым Реалий. Железная Лиля. Почему ее боятся российские силовики?» Она раздражает силовиков в Крыму и нервирует российские власти полуострова. Лиля Гимиджи, одна из немногих адвокатов, которая в условиях аннексии берется за политические дела. После событий 2014 года в Крыму один за одним происходят обыски и задержания несогласных с российской аннексией. На многих из них была и Лиля. Давайте послушаем фрагмент сюжета наших коллег.
Номер жетона, пожалуйста, снимите у всех, кто нас снимает и кто здесь присутствует. Молодой человек, не уходите, пожалуйста. Чего же вы такой стеснительный?
Лиля требует объяснений, почему российские силовики ворвались на собрание крымско-татарских активистов.
Вы нет, такой факт противоправный рассказываете. Я не собираюсь объяснять вам, почему я сюда приехала, с кем приехала и зачем приехала.
Лиля выясняет, на каких основаниях пришли с обыском к ее другу, адвокату Курбединову.
Вы отвечаете за обследование. Володенко, покиньте помещение. Вы указаны в постановлении? Нет. Вы удостоверение объявили? Нет.
Лиля всегда смело и уверенно говорит с российскими полицейскими в Крыму.
Полная версия сюжета на сайте Крым Реалии.
Я, кстати, сегодня его смотрела. Действительно, очень трогательный, интересный, познавательный сюжет.
А это, в конце кстати... нашего... Я перебью тебя.
Да.
В конце нашего эфира на Facebook-странице Крым Реалии выйдет SM-видео про трех юристов, которые защищают в Крыму политзаключенных. Это Эдем Семидляев, Лиля Гимиджи и Эмиль Курбединов.
Смотрите
на нашей Facebook-странице.
Потому что вы же не верите, что вообще что-то такое происходит в Крыму.
Катя, двумя фразами еще успею.
А тут вы можете увидеть видео,
Четвертое место принадлежит мнению Виталия Портникова «Шантаж Европы». Угу. После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе российская делегация в Совете Европы была лишена права голоса и ряда полномочий. Москва уже пыталась повлиять на организацию, а теперь перешла к конкретному шантажу Совета Европы по всем направлениям. Читает Виталий Портников. Читайте его мнение на нашем сайте. И одной строкой новость, закрывающая наш топ, Кабмин Украины объединил Крымский и Одесский медуниверситеты. Подробности на сайте Крым Реалии.
Спасибо большое, Стас Юрченко. Он собрал для вас информацию, чтобы вы знали, чем же вы сегодня увлекались, заходя на сайт Крым Реалии. Оставайтесь с нами на нашем сайте. Это для нас очень важно. И радио Крым Реалии 105 FM для вас. Завтра уже утром в 8:35 с прямым эфиром мы выходим. Оставайтесь с нами также. Спасибо за то, что были с нами. Катерина Кречи, Стас Юрченко, Стас Дощицын.
Всем всего самого наилучшего.